4 Царство, 16 глава. Ради царя ассирийского. Проповедь называется. Давайте прочитаем конец 15 главы. В прошлый раз мы изучали 35 и 37 стих. Только высоты не были отменены, народ совершал еще жертвы курения на высотах, он построил верхние ворота при доме Господнем. Это Иоафан. Он ходил пред Господом, в принципе, благочестив был царь, но народ, и он сам, Иоафан, не смог справиться с этой проблемой, то, что люди поклонялись, пусть даже Господу, но не так, как Бог заповедовал, в нарушение закона. Вот. И 37 стих, мы в прошлый раз изучали, «В те дни начал Господь посылать на Иудеи Рецина, царя ассирийского, Факея, сына Ремалии». Вот, то есть, под конец жизни Иоафама вот такое происходило, хотя Иоафам был, в принципе, благочестивый царь, но вот такие вот испытания, наконец, его царства выпали, и это Господь делал, это Господь так работал. И вот мы читаем с 1 по 4 стих. 17-й год Факея, сына Ремалии, воцарился Ахаз, сын Иоафама, царя иудейского. 20 лет был Ахаз, когда воцарился, 16 лет царствовал в Иерусалиме и не делал угодного в очах Господа Бога своего, как Давид, отец его. Но ходил путем царей израильских и даже сына своего провел через огонь, подражая мерзостям народов, которые прогнал Господь от лица сынов Израилевых, и совершал жертвы и курения на высотах и на холмах и под всяким ветвистым деревом. Делал вот этот Ахаз, сын Иоафана, как я уже говорил, Иоафан благочестивый был царь. Вот. Вот Ахаз, его сын, он уже не делает угодного пред Господом, подражает вот народам, которых раньше Господь изгнал за их грех. Там, ну, вот эти вот хананеи, ну, филистимляне, которых надо было знать, их израильтяне не изгнали. Вот, и а хананеи, они, очень, простите, филистимляне очень были похожи на хананеев, и вот в это время тоже, там, если читаем Паралипоменон, филистимляне, они с запада нападали на Иудею, и тоже проблема была для Ахаза, вот, и вот смотрите, и что он здесь делает, такую вещь, он проводит своего сына через огонь. Ну, то есть, он, это жертва, это он жертвует своим сыном. Представляете? Он пожертвует своим сыном ради того, чтобы небеса ему помогли. Да, по всей видимости, мы чуть дальше увидим. У него вообще такая философия была у Ахаза. Вот если филистимляне со мной борются, то надо принести жертву их богам, и тогда как бы их боги не будут благосклонны, и филистимляне меня отстанут. Вот. Ну и как заслужить расположение небес, расположение богов, как не пожертвовать самым дорогим? Да, вот если ты пожертвуешь самым дорогим, тогда боги услышат твою молитву и ответят на твою просьбу. И вот он пожертвовал своим сыном. Другой сын у него, слава богу, выжил. Это Езекия, дальше будем изучать. Но вот, вот этим сыном, а может даже и несколькими, он пожертвовал. И нам, конечно, современным людям кажется, что за глупость? Что вообще такое вообще? Ну как так, да? И вообще, какое к нам это может быть отношение? Это просто глупо и все. Но на самом деле, вот это человеческие жертвоприношения, они, надо понять, что происходит. И это на самом деле, эти отголоски, они по сути дела и с нами тоже сейчас. Человек, он пытается, из-за своего греха, он пытается, чтобы Бог склонился к нему. Человек чувствует себя виновным. Человек понимает, что ему нужно искупление. Просто так к святому Богу ты не придешь. Да? Ты должен доказать, ты должен что-то сделать, ты должен заслужить. Да? Ну так вот он там понимал, Ахаз, как заслужить расположение Бога, нужно пожертвовать самым дорогим. Да? Как ты узнаешь, что Боги любят тебя, если ты не пожертвуешь самым дорогим там? Ты как бы за свою жизнь готов отдать там, да, а жизнь сына зачастую это даже тяжелее отдать, чем свою. То есть, вы понимаете, вот в том порыве был такой религиозный пыл. То есть, человек, Он был религиозен, понимаете? Он хотел достичь какого-то вот этого духовного благословения вот таким способом. И мы, конечно, не приносим в жертву, уже давным-давно это не делается, да, христианство покончило с этим, слава Богу, да, вот. Но вот это вот стремление своими силами получить расположение у святого Бога, оно по-прежнему в нас. Это, и мы пытаемся чем-то жертвовать, но вот в галаты они готовы были пойти на обрезание. Вот. Они тоже считали, вот надо так пожертвовать, чтобы получить большее расположение. И проблема, и сейчас зачастую, даже мы, сидя в христианских церквях, мы не понимаем благодать, вот мы подпадаем под иное благовествование, которое, по сути, говорит, благодати недостаточно, ты должен заслужить, ты должен чем-то пожертвовать. Вот что ты сделал, на миссии дал, там, или на миссию съездил, ты можешь себя хорошо чувствовать, да? А вот у тебя не получилось, или ты чувствуешь, ты ничего не делаешь, и как Бог тебя благословит, да? И в корне это, и хотя на миссии надо ездить или жертвовать, конечно, да, но зачастую мы это делаем, чтобы заслужить Божье расположение, чтобы улучшить свое положение перед Богом, и это, конечно, ошибка. Тогда это выливалось вот в такое, сейчас это выливается иное Евангелие, когда христиане сидят в церковь, и они по-прежнему не поняли благодать, и они пытаются своими силами получить расположение небес. Вот это вот, что тогда жертвоприношение, что в первом веке вот эта проблема с обрезанием, что сейчас люди не доверяют благодати Божьей, они пытаются своими силами, своей ревностью, там, кто-то постится, там, кто-то по лестницам карабкается там, высоко, кто-то пытается делать хорошее дело, и их нужно делать, и поститься нужно делать, но если в корне этого сидит вот это вот желание получить расположение и благость Бога, это ошибочно, потому что есть только одна жертва, это Иисус Христос, Богом назначена. Через эту веру, в эту жертву Иисуса Христа мы получаем расположение небес. Вот это истинное Евангелие. Все остальное, когда мы пытаемся к благодати прибавить закон, это иное Евангелие. И вот эта проблема с иным Евангелием, и проблема, это для нас. Мы тоже выглядим глупо с точки зрения небес, вот как этот Ахаз выглядел здесь. Ничего он не получил, никакого расположения. Это все глупость и тупость, то, что язычники делали, и то, что он поддался этой псевдорелигии. В последние времена настанут люди, которые будут запрещать ей, запрещать жениться. И вот почему это будет происходить? Потому что люди забудут про благодать, и будет людям вмешаться, что с помощью религиозности, с помощью жертвенности ты можешь получить расположение. Это будет проходить в церкви. И это очень легко может лечь, потому что зачастую мы, христиане, не верим в достаточность благодати, и мы пытаемся своими силами получить оправдание у Бога. Но это глупо. Но вы поймите, вы скажете, что такое Ахаз, ты чего это самое, да? Но это было то время такое было. Это было, были жертвы, человеческие жертвоприношения, понимаете? И Ахаз, или ему кто-то мог сказать, слушай, а ты помнишь, Авраам, это наш отец, он-то готов был пожертвовать своим сыном, да? Понимаете? Вот это вот, и также сейчас современные христиане, они находят какие-то истории в Библии, какие-то призывы, они есть призывы, и они думают, что следуя этому призыву, ты получишь расположение Божье. В Библии много чего написано, да, так же, как, ну, вот Авраам там, он пожертвовал, готов был пожертвовать своим сыном, уже занес, да, ну, вот как люди это восприняли, да, о, да, Авраам заслужил за такую жертвенность благорасположения, да, ну и я тоже, вот Ахаз подумал, да, и вот мы можем тоже в современном мире повторять эту ошибку, но истина и благодать, она только приходит через Иисуса Христа, поклоняться Богу надо в духе и в истине, вот это было не в истине, это казалось жертвенным, ничего себе, как он, да, вот, сильный, да, духовный, представляете, сыном пожертвовал, вот это да, глупость это не истина, это Богом не принимается. И каждый раз, когда мы пытаемся своими силами или какими-то своими жертвами расположить Бога к себе, это глупость. Только по благодати, только через веру в истинную жертву, только Иисус Христос искупляет наши грехи. Понимаете, братья и сестры, вот это вот истинное Евангелие и иное Евангелие, они много общего. И мы иногда путаемся. И кто не слушал проповедь мою, которая на конференции была, я вам советую. Послушайте, мы еще много будем об этом говорить. То, что здесь сделал Ахаз, это вот эта ошибка в корне человека лежит, который думает, что человек с помощью каких-то дел, больших даже дел, он может получить прощение грехов и расположение небес. Ничего подобного. Только кровь Иисуса Христа, Его жертва. Понимаете? То есть не надо думать, что Ахаз такой дурак, ну я нет. Мы делаем такие ошибки тоже, пытаемся своими силами, трудом, жертвами заработать спасение. И чем христианство от всех других религий отличается? Что это по благодати, и по благодати ты получаешь Дух Святой, и Дух Святой сверхъестественно живет в тебе, и ты живешь праведно, твой плод праведности. Не своими силами, а Духом Святым, который ты получаешь, ты живешь. Не по плоти, но по духу. Дальше, вот такой урок, да. С 5 по 6 стих. «Тогда пошел Рецин, царь сирийский, и Фокей, сын Ремалии, царь израильский, против Иерусалима, чтобы завоевать его, и держали Ахаза в осаде, но одолеть не могли. В то время Рецин, царь сирийский, возвратил в Сирии Елав, изгнал иудеев из Елафа, и идумеи вступили в Елав, и живут там до сего дня». Елав – это вот тот Елав, который дедушка этого Ахаза, Оси, вот этот великий царь, тоже благочестивый царь, они отвоевали, да, и помните, я говорил, вот как у нас Александр Невский, вот он такой Оси дедушка был, и вот они все это теперь опять потеряли, опять они потеряли. Но он так старается, да он не в истине старается, этот Ахаз, он не в истине старается. И вот откроем 2 Паралипоменона, 28 глава, 22 по 23 стих. Там более подробно некоторые вещи описываются, что происходило вот с этим Ахазом. 28, 22, 23. «И в тесное для себя время, а ему было тесно, там филистимляне, тут идумеи, там сирийцы, там эти северное царство израильское против него, да». И в тесное для себя время он продолжал беззаконно поступать пред Господом, он царь Ахаз, и приносил он жертвы богам дамасским, думая, что они поражали его, и говорил, боги царей сирийских помогают им, принесу я жертву им, и они помогут мне. Но они были нападение ему и всему Израилю, и Ахазу, и его царству. Видите, как вот тоже глупо думал Ахаз. Там же было сказано, Бог посылал этих сирийцев из Северного царства на Ахаза. Бог это делал, да? Нет, это вот эти боги, надо им жертву принести, и тогда все будет нормально. В тесное время. Бывает у нас тесное время. Можем мы в наше тесное время, в наше, когда мы проходим испытания, забыть, что к чему. И вот смотрите, как думал Ахаз. Смотрите, вот надо понять вот такую вещь, что с ним происходило. Иоафам, его благочестивый царь, он уповал на Бога, так? Но Иоафам не смог как бы все в царстве наладить. Там были вот эти вот по-прежнему высоты, и Бог решил работать с этими высотами. Народ по-прежнему грешил, хотя Иоафам был хороший царь. Он был хороший царь, да? Он уповал на Господа. Вот как мы здесь сидим сейчас, уповаем на Господа, да? Но Бог начал работать в Иоафаме, в его царстве, чтобы очистить и вот это, чтобы не было вот этого вот неправильного поклонения на высотах, да. Бог так работает. Он кого любит, того он бьет. Наказывает любого своего сына, он наказывает, Бог нам говорится, понимаете. Бог наказывает не потому, что вот он раздражен с нами и все. Он любит нас и хочет еще больше благословить. И Иоафан был хороший царь, но Бог еще больше хотел его благословить, очистить через эти трудности, да, через этих нападающих сирийцев и израильтян с севера. Да. Он хотел по любви благословить Иоафама, а не разрушить. Он действительно его любил, он действительно был благочестивый царь. Про него было это сказано. Да. Но под конец жизни... вот эти вот сирийцы стали нападать, да, а Ахаз, который рос в доме своего папы, видел веру своего папу, да, и тоже он видел, вот как сирийцы нападают, да? И когда отец его умер, Иоафан, Ахаз подумал: мой папа уповал на Бога, а что толку? У нас по-прежнему проблемы, понимаете? Там было сказано, да, там был пророк Исаия, там было сказано, что это, чтобы еще больше очистить Иудею, да. Но Ахаз думает: не, вот эта вот благодать, вот эти вот, вот это упование на Бога, это не работает, потому что у нас по-прежнему проблемы, у нас вот эти вот сирийцы нас атакуют, и Северное царство объединились против нас. И понимаете, когда вот мы с радостью принимаем Слово Божие, приходят трудности, и мы, вместо того, чтобы понять, что трудности очистят нас, мы можем думать: не, я вот ходил в церковь 3 месяца, молился там, слушал проповеди, вроде бы верил, вроде бы хорошо было, вроде бы в жизни наладилось, опять все стало плохо. Не, наверное, вот эти, какой смысл ходить в воскресенье, молиться, читать, жертвовать, не работает это, да? Вот такое искушение, оно может прийти в жизнь христианина. И вот примерно так с Ахазом произошло. Он вырос в доме благочестивого отца, но когда он увидел трудности, он не смог соединить концы, да? Он подумал: ну, Бог слаб, Бог не действует. Наверное, сирийские боги, они более сильные, понимаете? И зачастую христианин может сделать эту ошибку тоже. Да, вот он слышал проповеди о силе Бога, о Его величии, но он смотрит на свою реальность, на трудности в своей жизни, и он думает: а какая связь воскресной проповеди с моей жизнью? Да? Мне нужно решать эти проблемы. Не вижу, чтобы Бог мне помогал. Ну, значит, мне надо взять это все в свои руки. Мне надо работать, пастор. Что? Ну, мне надо работать в воскресенье. Да? Мне надо взять дополнительные часы. Я вот сейчас беру кредит, мне надо решить эту проблему. Твоими проповедями я не могу решить свои проблемы. Примерно то же самое Ахаз так сделал. И чтоб, вместо того, чтобы продолжать уповать на Бога, и Бог бы дал ему победу, да, он берет это все в свои руки и не понимает, что только в Боге сила, и он пытается своими силами, или силу вот этих лжебогов, которые не могут помочь на самом деле, пытается одолеть. Ну и мы читали, да, что одолеть-то не могли, ну да, то есть сирийцы и израильский царь северный, он напал на Иудею, много они захватили, но не смогли одолеть. Не смогли одолеть, в принципе. Ну, и Ахаз бы вот сказал бы, там, кто там у него пастор был, он сказал бы: а что, вот сработали, мои жертвы-то сработали сирийским богам, не получилось у них. Моя философия тоже действует, да. Чем твои воскресные проповеди сильнее вот то, как я поступил и принес жертву этим лже-богам? Все работает, все нормально. Я решил, да, проблема, ну, не до конца, не до конца, да, ну... Понимаете, вместо того, чтобы до конца уповать на Бога, есть в трудностях, в испытаниях, которые Бог нам будет посылать, чтобы очистить нас, мы можем сделать неверное заключение: Бог не любит, Бог не силен, благодать недостаточно, мне надо теперь своими силами исправлять свою жизнь, налаживать свою жизнь в семье. И человек пытается своими силами это делать. И тогда, когда если вот так происходит с нами, то это вот непонимание вот этих духовных вещей. Мы забываем, где на самом деле искать благословение. В Боге. Даже если Бог использует дисциплину, все равно, как дети, уповать на Него. Кому нам еще идти? Петр сказал: у тебя слова жизни. И я вижу, как с христианами это может происходить, что они уповают на Бога какое-то время, верят в любовь Божию, но потом приходят трудности, и вместо того, чтобы продолжать упование, они оставляют упование и ищут мирские решения. С 7 по 9 стих. «И послал Ахаз послов к Веглафелласару, царю сирийскому, сказать: раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя сирийского и от руки царя израильского, восставших на меня. И взял Ахаз серебро и золото, какое нашлось в доме Господнем, сокровищник дома царского, и послал царю ассирийскому в дар. И послушал его царь сирийский, и пошел царь сирийский в Дамаск, и взял его, и переселил жителей его В Кир Арицина умертвил. Да, была проблема с сирийцами. Но вот смотрите, как я решил проблему. Кость, смотри, я же решил проблему. Все. Проблемы нету, сирийцев, это не проблема. Все, вот я заплатил этому Ахазу, то есть, простите, ассирийцам Ахаз заплатил, и все, проблема решилась. Я решил проблему. Вот она, эта сила. Да, в деньгах, ну и что, сила? А тебя только вот слушаю по воскресеньям проповеди, и что в моей жизни меняется? А я решил проблему, смотрите, я решил проблему. И вот это вот... Вот это идет борьба между истиной, да, которую мы слышим, да, и вот этими мирскими путями. И мирские пути, они иногда получаются, они иногда получаются. Он, смотрите, он же сначала этим хананейским богам вот, сына пожертвовал, это была как бы хананейская религия. Потом он стал жертвовать вот этим сирийским богам, это сирийская уже религия, да, он им тоже жертвует. А теперь он смотрит... Вот, а Сирийская империя как бы в топе, она сильная сейчас, да, она враждует как раз с сирийцами и Северным царством, да, они сильные, да, значит, их боги сильные, да, надо подружиться со сирийским царем, и тогда эта проблема будет решена, и все, как бы, я пытаюсь спасти свое царство. Ну ты что, ты же деньги берешь из храма, что же это? Это же недоверие, ты что, это осквернение, это же Божье, да? Почему ты Божье отдаешь кесарю, ты что, это Божье, да? Ну, он Ахаз бы защищался, ну я пытаюсь добро сделать, я пытаюсь защитить царство, я пытаюсь защитить людей, маленьких и детей, и все, а ты что только проповедуешь, а я-то конкретное дело сделал, понимаете? То есть у него вот такой вот, такой мирские аргументы, они идут, понимаете? «Раб твой, сын твой я», он сказал ассирийскому царю. Но ведь надо быть рабом Божьим, аминь. Надо Бога бояться, и больше никого не надо бояться, да. Вот когда хочется камни сделать хлебами, да, что надо сказать? Что человек живет словом, да, и Господу Богу поклоняйся, ему одному служи, надо сказать, да. А он здесь добровольно. Он потомок Давида, он вот эта помазанная династия, да, бог богов в Израиле, в Иудее, да, у него таких хороший прием, у него такое хорошее наследство, да, он встает под господство ассирийского царя, вместо того, быть под господством великого бога, под вечные мышцы, да, под бога, который создал все, который начало и конец, он выбирает вот этих... Вот такой вариант, который ему кажется сейчас самый сильный. А Сирия, да, она действительно набирала очень, она была сильна очень. Такие вот давления на него создалось. По сути дела, это духовное прелюбодейство, он, то, что он здесь делает. Встает под господство, ну, становится вассалом Ассирийской империи, по сути дела, чтобы ему помогли от этих сирийцев и Северного царства. Духовное прелюбодейство. Это мерзость, это ужасно. Вот в моменты, у него стресс, у него реальные проблемы от этих филистимлян, от сирийцев, от израильтян, Северного царства. Вот, у него, да, по-человечески, как бы можно понять, да. И вот в моменты нашего стресса, да, когда давление на нас жизнь создает, опасность, на что мы будем опираться? Не поддадимся ли мы, как Ахаз поддался, и он отдал Божье, отдал кесарю, ассирийскому царю, вместо того, чтобы Божье отдавать Богу. Дамаск взят, там сюда переселили всех. Получилось, работает. Вот сила, вот реальность. Ха! Вот Ахаз бы так сказал, он радовался. Вот. Я решил, я настоящий мужчина, я решил проблему. А вы тут только проповеди слушаете по воскресеньям. Нет у вас никаких изменений, да? А верующий, а другой посмотрит на такого и подумает, а действительно, я все слушаю, слушаю, ничего не делаю, наверное, я слабак. Надо вот тоже, как Ахаз, что-то решить какую-то проблему вот так вот, да? Вот такое давление на гордость, она нам давит, и мы в стрессе, когда нужно, да, вместо того, чтобы уповать на Господа, можем выбрать мирское упование. с 10 по 20 стих. «И пошел царь Ахаз навстречу Фегла-Феласару, царю сирийскому, в Дамаск», ну, потому что там он победил и там воссел на троне в Дамаске, «и увидел жертвенник, который в Дамаске, и послал царь Ахаз к Ури священнику изображение жертвенника и чертеж всего устройства его. И построил священник Урия жертвенник по образу, который прислал царь Ахаз из Дамаска». И Урия священник туда же. Он тоже должен был знать, да? Он был там главный священник. Господу должен был служить. Все, кинулся быстрее по чертежам делать новый жертвенник. Это же народ Божий. Это же потомок Аарона. Это же честь к нему, ему, для него приходить в святое святых с кровью ангелов истинного вот этого завета, да. Священник-то должен был знать. Но, по всей видимости, и священник тоже поддался вот этим всем проблемам вокруг. И, да, наверное, вот так вот надо решать проблему. «Который прислал царь Ахаз из Дамаска, сделал так священник Урия до прибытия царя Ахаза из Дамаска. И пришел царь из Дамаска, и увидел царь жертвенник, и подошел царь жертвенник, и принес на нем жертву». То есть он религиозный человек-то, вы не подумайте. «И сжег всесожжение свое и хлебное приношение, совершил возлияние свое, окропил кровью мирную жертву свой жертвенник. А медный жертвенник, выключите, пожалуйста, свет. Сейчас я дочитаю, но пока, да, вот так вот, ага. А медный жертвенник, который пред лицом Господним, вот это вот, видите, жертвенник, это по закону Моисея, он здесь немножко как-то сдвинут, он на самом деле посередине был, да, а вот эти вот, здесь пять чаш, там тоже пять с другой стороны, а это море называется, да, вот это тоже по закону Моисея, священные сосуды, и вот этот жертвенник, ну, а там, понятно, здесь как бы разрез такой, святой святых, святилище, вот. Сейчас пока не включайте свет. «А медный жертвенник, который пред лицом Господним, он передвинул с передней стороны храма, с места между жертвенником новым и домом Господним, и поставил сбоку этого жертвенника на север. И дал приказание царь Ахаз священнику Урии, сказав, на большом жертвеннике сжигай утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение». Большой жертвенник – это вот этот, который он увидел у ассирийского царя, и чертежи они сделали. Вот этот, то есть, по сути, ассирийский как бы жертвенник вот этот большой. «На большом жертвеннике сжигаю утреннее всесожжение и вечернее хлебное приношение, и всесожжение от царя, и хлебное приношение от него, и всесожжение от всех людей земли, и хлебное приношение от них, и возлияние от них, и всякой кровью всесожжение, и всякой кровью жертвы крапляя его, а жертвенник медный – останется до моего усмотрения. И сделал священник Урия все так, как приказал царь Ахаз, и обломал Ахаз ободки у подстав». Такие вот там были красивые золотые ободки, а и чаши, ну вот, они стояли, да. Все это он разломал, ну, там надо было золото, надо же было сирийскому царю чем-то отплатить. Ну, давай храм разломаем. Я спасаю свою нацию, что вы ко мне, да? Я же благо делаю. «И обломал царь Ахаз ободки у подстав, и снял с них умывальницы, и море снял с медных валов, которые были под ним, и поставил его на каменный пол. И отменил крытый субботний ход, который построил при храме, и внешний царский вход к дому Господнему ради царя Сирийского. Прочее об Ахазе, что он сделал, написано в летописи царей иудейских, и почил Ахаз с отцами своими, и погребен с отцами своими в городе Давидовом, воцарился Езекия, сын его, вместо него». То есть вот этот главный жертвенник, который прообраз чего? Это прообраз новозаветной жертвы, да, Голгофы. Это все было прообраз того, что Иисус Христос в будущем придет и принесет свою жизнь в жертву за грехи человечества, за наши грехи. Да. И это был вот этот прообраз, это здесь стало. Он его отодвинул. Он не выкидывайте, нет, пусть стоит. То есть, как бы, он набожный человек, он, да. И поставил вот здесь вот этот большой ассирийский жертвенник он поставил. И когда мы читали, вы заметите, что он многие вещи делал уже на этом жертвеннике здесь, ассирийском, который он поставил. Вот. Похоже на то, что и в Моисеем законе написано, там и утреннее, и вечернее жертвоприношение, это было по Моисееву закону, и хлебное приношение тоже было по Моисееву закону, да, вот, и, то есть, получилась такая мешанина. Жертвенник, по сути дела, жертвенник, вот, который здесь поставили, это называется иное Евангелие. Через этот жертвенник грехи человек не получает прощения. Это не есть Иисус Христос, это не есть кровь Божьего Анса, да, но люди вот свои жертвенники ставят, свои усилия делают, да, и очень похоже, понимаете, очень похоже, ну а что, утреннее, утром он жертву принес, окроплению он сделал, как у Моисеева написано, вечером жертву принес, хлебное приношение он принес, ну что, человек тянется к Богу, да, но это иное Евангелие, потому что это не благодать, это чужой жертвенник, это не агнец Божий, это не Богом назначенное, да, но он это делает, он это делает, то есть он как бы, понимаете, если бы вы спросили, а как же Иегова, истинный Бог, Бог Авраама, Исаака и Якова, а я верю, что храм-то у нас стоит, да, я не выкинул этот жертвенник, он стоит, как бы, да, у нас очень много похоже, ну, немножко изменений мы сделали, а так что, да, понимаете, но в сердце его другой жертвенник, иное благовестие, не кровь Агнца Божьего, не то, что Бог назначил, а что-то другое, то, что ему кажется более разумным, ну, потому что вот у ассирийского царя боги, наверное, посильнее, они лучше могут решать мои проблемы, они лучше мне помогут, я им преклонюсь, я им буду служить. Но так-то вот все, у меня, в принципе, вот храм остался, жертвенник мы его не выкинули, нет. Ну да, обломали там, ну, мы чашу-то оставили, чашу-то они оставили, понимаете, на пол поставили, ну оставили чашу-то, что, да. И вот эта смесь мирского и Божьего происходит. Смесь мирского и Божьего, и это неугодно Богу. Это выглядит так же ужасно, вот как Ахаз этот жертвенник истинный подвинул и поставил ложный жертвенник. Это когда мы не на благодать отодвигаем и пытаемся своими силами Богу служить. Утром, там, вечером, там, какие-то жертвоприношения мы там делаем, какие-то религиозные вещи мы делаем, но это не по благодати. Мы отпали от благодати. От Христа нам нету пользы. Но это послание Галатам говорит примерно тоже с Галатами на духовном уровне. Они пришли там от Иакова, и они отодвинули благодать и стали там обрезанием, закон. И даже Петр и Варнава подпали на короткое время под иное Евангелие. Вот так даже бывает. Даже это происходит с лучшими из лидеров церкви. Ну, слава Богу, там Павел бодрствовал, он при всех даже сказал, и там вернулись к истинному Богу почитанию через истинную жертву Иисуса Христа. Но проблема это была, Павел Римлян пишет, Галатам. Вот. Человек внешне может быть религиозным, но Бог не в центре его сердца. Вот так же было с Ахазом. Истинный Бог, истинная благодать не была в центре сердца Ахаза. И он отдал золото храма этому ассирийскому царю. Позор. Это духовное прелюбодействие. Ради царя ассирийского, в 18 стихе сказано. Вот тут здесь такое написано, крытый ход. Это, знаете, такое, наверное, я комментарий читал, такая навес такой из материи какой-то, чтобы царь, когда поклоняется Богу, ну, солнце не пекло, вот во внешнем дворе-то они стояли, вот, и там еще такой крытый ход был, чтобы царь иудейский шел на поклонение. И каким-то образом ассирийский царь этому не понравилось. Да, а теперь надо ассирийского царя слушать, да. И поэтому пришлось ему убрать это все ради ассирийского царя. Теперь ему надо с ассирийским царем, по сути дела, с миром дружить. И вот это такая вот мешанина происходит. Моисей, он вот тоже вырос в империи, которая очень мощная тогда была, Египет, да, но он решил, и у него тоже всякие мысли были, да, но он решил лучше страдать с народом Божьим, да, пусть, да, я буду слушать воскресные проповеди, да, у меня не все еще наладилось в жизни, да, у меня есть трудности, но я лучше буду страдать с церковью, быть в церкви, страдать с народом Божьим, да, чем иметь временное греховное наслаждение. Вот Ахаз, он выбрал временное греховное наслаждение, он решил свои проблемы. Временно, мы сейчас потом еще вернемся, насколько долго ему хватило, да, временно он это решил, вот это греховное наслаждение, вот это желание за все силы получить безопасность. Он хотел получить безопасность для себя и своего народа, поэтому он подружился с ассирийским царем. Понимаете, временное греховное наслаждение. Да? Вот что мы выберем, когда на нас жизнь давит? Да? Скажем ли, хорошо, я буду страдать, ладно, пусть я буду казаться немощным, чудаком для этого мира, но я лучше буду с народом Божьим, я лучше буду похож на Моисея и на других героев веры, я буду похож, чем на Ахаза. И иметь какое-то там временное облегчение, которое на самом деле прелюбодейство. Вот что мы выберем? Это давление на нас очень может быть сильное. На Ахаза здесь сильное давление. Он решает проблемы в рамках государства со всех сторон враги. Вот. Ну, а по поводу временного греховного наслаждения, да, аж говоришь временно, оно, да, грех, он как бы, он манит, он... как это самое, как запретный плод, выглядит хорошо, все приятно, вроде знание дает, да, но все это только на короткое время. И вот 2 Паралипоменонов, 28 глава, мы подробнее читаем, 20 по 21 стих. «И пришел к нему Фегла-Феласар, царь сирийский, но был в тягость ему, вместо того, чтобы помочь ему». Вот оно, временное греховное наслаждение. Тягость, это проблема он себе нажил. Ахаз, потому что Ахаз взял сокровища из дома Господнего и дома царского, и у князей отдал царю сирийскому, но не в помощь себе. Как только мы оставляем благодать, у нас остаются только наши силы. И сатана, и этот мир, он будет больше и больше от нас требовать, и мы не сможем избавиться от этого. Мы будем ходить по плоти, и плоть, она будет наподобие этого сирийского царя давлеть над нами, она будет господствовать над нами, да, и только в благодати, в жизни по духу мы можем быть свободны, да. Вот такая вот иллюстрация. В тягость. Пришлось еще больше и больше потом ему налоги платить, да. Ассирийский царь не хотел, чтобы Иудея была сильная, поэтому он следил, чтобы налогов было столько, чтобы они не были сильными, чтобы мы не были зависимыми от него, и если надо, он подкорректировал бы то, как они должны поклоняться Богу, вот, в тягость он ему был. Я думаю, потом Ахаз пожалел, что он связался с этим ассирийским царем. Дьявол, он может помочь как-то, да, он может что-то предложить, да, но потом это все равно будет в тягость, а последствия могут быть, не могут быть, а будут точно ужасными. Ну, дьявол может красиво сначала запугать нас, знаете, как делается. Сначала пугает, а потом тебе предлагает, вот решение, пожалуйста, освободись от страха, да. Ну ладно, но у нас-то Бог есть, у Ахаза был Бог. Что, Бога не было, что ли? Разве это не рука Господня была? И разве рука Господня не могла его спасти? У Ахаза был прекрасный пророк Исаия. Давайте откроем 7 главу, я уже заканчиваю. С 1 по 20 стих прочитаем. Исаия был. Мы помним, Исаия был с Езекием царем, и как там Бог дал победу, когда там тоже опять эти ассирийцы пришли, но 185 тысяч в одну ночь погибло, да. Там Езекий, он послушал, у него тоже был стресс у Езекия, он тоже испугался, он тоже в какой-то момент отдал золото храма этому великому царю по тем временам, ассирийскому, да, но в конце концов он послушал слово Исаия, он вернулся к упованию, и Бог даровал ему победу. А вот его отец, да, Исаия 7 глава, великие обетования, кстати, даны здесь Ахазу, с 1 по 20. «И был в дни Ахаза сына Иофама, сына, можно включить свет, царя иудейского, Рецин, царь сирийский, Факей, сын Ремалии, царь израильский, пошли против Иерусалима, чтобы завоевать его, но не могли завоевать. И было возвещено дому Давида и сказано, сирийцы расположились в земле Ефрема. И поколебалось сердце его и сердце народа его, как колеблются от ветра деревья в лесу. Вот сейчас разные новости приходят, да. Может, мы сейчас привыкли, а может, еще какие-нибудь новости и какие-то события в мире произойдут, да. И легко поколебаться вообще от всего этого, да. «И сказал Господь Исаия, выйди ты и сын твой Шеер Иасуф навстречу Ахазу, к концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Белильному. И скажи ему, наблюдай и будь спокоен, не страшись, и да не увяет сердце твое от двух концов этих дымящихся головней, от разгоревшегося гнева Рецина и сирийцев сына Ремалии. Сирия, Ефрем и сын Ремалии умышляют против тебя зло, говоря, пойдем на Иудею, возмутим ее и овладеем ее, и поставим в ней царем сына Тавиила». То есть мы уберем вот этого проблемного Ахаза и поставим своего царя, который вот будет под нашу дудочку плясать, да. Ахаз, конечно, боялся, это реально была угроза. Но Господь Бог так говорит, но Господь, да, но Господь так говорит, это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, глава Дамаска Рецин, а через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Вот этот Ефрем, вот это северное царство, которое они боятся, они перестанут вообще существовать через 65 лет. Чего ты боишься их? Им их конец уже подходит. Их грехи уже дошли до небеса. Им скоро будет конец. Чего ты боишься? И глава Ефрема Самарии, глава Самарии сын Ремалии, если вы не верите, потому что вы не удостоверены. И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал, проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз, не буду просить, не буду искушать Господа. Ну, вроде такой благочестивый Ахаз. Но у него было понимание о Боге. Он понимал, что Бога не надо искушать. То есть он вырос в верующей семье, у него отец был верующий, он был ДВР. Он много знал о Боге и понимал, как относиться к истинному Богу. Не буду просить, не буду искать. Он чувствует вину, он чувствует вину. Да? Тогда сказал Исаия, слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение, то есть знамение тебе все равно будет. Вот дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил. Какое прекрасное обетование, да? Ахазу дано этому нечестивому, такая благодать ему. Исаия, такие откровения ему даются, да? Чего там слушать этого сирийского царя? Здесь такое открывается ему. Здесь такое слово истинное, потрясающее, да? Пророждение Христа, царя царей. У тебя родится в твоем роде царь царей родится. Чего ты боишься этого сирийского царя? Вы великая династия, Богом избранная. Зачем ты идешь на поклон к этому сирийскому царю? У тебя Бог великий, и у тебя великое будущее. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое, избирать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие не приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет царя ассирийского. И будет в тот день даст знак Господь мухи, которая при устье реки Египетской, и пчеле, которая в земле ассирийской, и прилетят, и усядутся все они по долинам пустелым, и по расселенным скал, и по всем колючим кустарникам, и по всем деревьям. В тот день обреет Господь бритвы, нанятой по ту сторону руки царем ассирийским, голову и волосы на ногах, и даже отнимет бороду. Здесь остановится. По-человечески можно понять Ахаза, у него трудные проблемы. Там опасность, серьезная ситуация, действительно. Но Господь говорит ему, не сбудется. Не бойся их, это не сбудется. Не веришь? Хорошо, проси знамения, ему Бог говорит через Исаию. Да? Он говорит, не буду искушать. Да? И он ему дает вот это пророчество, Христос родится в твоем народе. Иммануил, Бог с нами, Бог с тобою, Ахаз. Чего ты боишься? Бог с тобою. Да, там Бог воспитывает, допускает трудности, чтобы смирить, чтобы очистить, но Бог по-прежнему с тобою. Чего ты боишься? Зачем тебе ассирийского, к ассирийцам на поклон идти? Боишься этого Рецина, сына Ремалии? Ему конец уже назначен. Все, этот мир, он обречен. И все нечестивые, которых мы иногда очень боимся, сатана и все, они будут брошены. Чего мы их боимся? Их конец предназначен, а нам предназначена слава. Зачем им идти на поклон, когда царь царей дает нам свободу, безопасность и силу? Зачем засматриваться на мир и поддаваться его страху, да. Это им надо бояться. Праведник должен быть смел, как лев. Зачем надеяться на сирийского царя? Вот ты надеешься на сирийского царя, он тебя и обреет. Ему Исаия, Бог через Исаию говорит. Вот это временное греховное наслаждение. Вот что будет. Если бы ты на Бога надеялся, было бы одно. Понадеешься, и мы знаем, что ассирийский царь потом пришел. Это, правда, было уже под конец жизни Ахаза и даже в начале жизни Иезекии. И действительно, он обрел всю Иудею. Там Иерусалим только один остался, и еще там Лахис остался. И все, ассирийский царь всех там уничтожил, разбил, увел в плен. Единственное, Иерусалим там выжил. Но, то есть, как бы, ну вот, как это унижение было, когда человек весь обритый, но он как бы живой, но он в унижении. Вот так вот ассирийский царь унизил иудеи за то, что они не уповали на Бога, а уповали на сирийского царя. Казалось бы, сирийский царь должен был помочь, мы же союз с ним заключили. Но вот такой вот союз будет. Мир, он разрушит нас, в конце концов, если мы уповаем на него. Исаия 8 глава, 13 стих. Здесь тоже пророчество для Ахаза. Господь Саваоф, его чтите свято, ибо он страх ваш, он трепет ваш. Да, надо бояться Бога, ничего другого не надо бояться. 9 глава, 13 стих. Но народ не обращается к бьющему его, и Господь Саваоф не прибегает. Вот это Ахаз не понял, почему эти полчища сирийцев начали на него нападать. Это Бог его бил, чтобы очистить. Но он как бы обиделся на Бога. Нет, я не согласен, что Бог так со мной работал. Надо, это вообще непонятно, чтобы Бог так работал. И он не обращался к Богу. И вот для нас, христиан, есть опасность. Бог нас любит, и он нас будет очищать через какие-то трудные, может быть, даже трагические моменты, да, мы будем иметь скорбь, но в этой скорби надо понять, что это Бог допускает, и надо по-прежнему к Богу обращаться, а не пытаться мирскими путями выйти. Это же рука Господня. И если Бог назначил, отяготил свою руку на короткое время надо мной, так надо смириться и у Бога, исследуя свое сердце, Бог хочет показать там какие-то высоты, и Бог хочет это очистить, да. Зачем же обижаться на Бога? Бог хочет очистить, да, и Он будет очищать нас. И очень важно не обвинять людей, там, вот эти сирийцы противные, вот эти плохие, любой ценой хочу от них избавиться. Нет, надо свое сердце посмотреть и понять, что Бог там хочет что-то сделать. Не обращаться к миру, обратиться к Богу. Бог, что ты хочешь мне показать? Почему это свалилось на меня? Почему вот такой период в моей жизни, да? И Бог покажет, да, Бог. Надо исследовать сердцем. Но вот израильтяне, они так не делали. И 9 глава с 6 по 7 стих, последний отрывок. «Ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на плечах его, нарекут имя ему чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Умножению владычества его и мира нет предела на престоле Давида в царстве, чтобы ему утвердить его и укрепить его судом и правдою отныне и навеки». Отныне и навеки. И ревность Господа Саваоф совершит этого. Сын дан нам. Умножение владычества нет предела. Вот это вот сила. Ассирийский царь, он блекнет по сравнению с царем царей, с нашим Господом. Вот эти все ассирийские цари, с которыми мы иногда, образно говоря, пытаемся заключить. У нас есть Спаситель, Сын мне дан, я не один, я не сирота больше. Что бы ни произошло, вот это вот есть вера, уповать на силу Божью. Даже когда Бог сам обличает и работает в моей жизни. Умножение владычества. Все хотят силу. Ахаз хотел силу, но он увидел это в ассирийском царе. Но Исаия здесь говорит Ахазу и нам тоже. Сила во Христе. Силы в Его благодати и достаточность в Его благодати. Аминь. Пусть Дух Святой поможет нам применять вот эту новую жизнь во Христе, которую мы имеем. У нас безмерно величие и могущество Его в нас. Так зачем же, если я во Христе, царь царей, зачем же я буду на какие-то мирские методы уповать, если сам царь царей со мною, сын дан мне, Иммануил, Бог вечно с нами, да? Зачем? Ахаз, зачем? Бояться надо Бога и доверять Ему только Богу надо. И вот здесь как бы вот это пророчество Бог дает, вот ты ассирийский, Ахаз, все, к ассирийскому царю бежишь, вот смотри, разница, да? Вот Иммануил, а вот твой ассирийский царь. Вот как будет, если ты будешь ассирийскому царю доверять, и вот что будет, если ты будешь доверять Иммануилу, Сыну Божьему, который нам дан всем. Скоро Рождество, мы будем особенно это вспоминать. Но самое главное – верить, что мы не одни, а Христос с нами –